Здравствуйте. Давайте поговорим о важном. В эфире программы телерадиокомпании «Эхо» беседы с Владыкой Павлом. Наш постоянный собеседник, патриарх Экзархии Беларуси, митрополит Минский и Слуцкий Павел. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте.
Напомню, что вы можете задавать свои вопросы по телефону, номер которого вы видите на своих экранах. Владыка, целый месяц в Минске работала фотовыставка, посвященная 100-летию Первой мировой войны. В общем, эта дата отмечается во многих странах. Такая дань памяти отдается. А вот, как вы считаете, может ли произойти осмысление итогов той войны? Чему-то мы можем научиться в истории?
Вы знаете, не только в Минске проходила эта дань памяти, а вся Русская Православная Церковь во всех епархиях были посвящены целый ряд и фотовыставок, и различные материалы, посвященные началу Первой мировой войны. Конечно, как любой разумный человек, он должен делать для себя определенные выводы из любого события. Вот. И если это были действительно страшные, неприятные какие-то события, то надо сделать все возможное, чтобы эти события не повторялись. Вот. И Первая мировая война, конечно, должна задуматься каждого живущего на Земле человека, особенно политика. Потому что сегодня от политиков зависит очень многое в нашей жизни. Я думаю, что вот сегодня, наверное, как никогда, когда надо задуматься об этом. Сегодня почему? Потому что вы обратили внимание, сегодня такое противостояние появилось на нашей планете, особенно в Европе. Проблема в Украине, которая, вот, знаете, вызывает целую бурю враждебного настроения друг к другу. Казалось бы, славянские страны, и вдруг вот такое противостояние. Надо задуматься нам, людям, почему вдруг мы вчера жили мирно, дружно, а сегодня вот так агрессивно настроены друг против друга. И надо сказать, что и Первая мировая война ведь начиналась с самого, казалось бы, простого. Выстрел. Один какой-то выстрел породил войну. И в этой войне погибли десятки миллионов людей. Страшные цифры. Страшные. И разрушено огромное количество городов, сел. Уничтожено то, что годами, веками собиралось людьми, созидалось. Неужели этот выстрел один способствовал такому тяжкому кровопролитию и разрушению? Совсем нет. Я думаю, что вот сегодня как раз можно вспомнить и слова Христа Спасителя о том, как он говорил апостолам, что будут времена, когда будут и войны, и нестроения, но все это будет происходить от того, что охладеет в людях любовь. И надо сказать, что Первой мировой войне предшествовало массовое отступление людей от Бога. Люди начали увлекаться различными либеральными, демократическими какими-то идеями. Были попытки построить рай на земле без Бога. Не нужен был Бог людям. Люди пытались построить счастливое время, счастливую жизнь на земле без Бога. И, конечно, оскудевала любовь. Конечно, появлялись чувства и зависти. И стремление обогатиться, жить ради себя, себя любимого, забывая о том, что любовь – это особое качество, это дар Божий. И любовь, она выражается в том, что человек не для себя живет, не для себя приобретает, а отдает людям ради Бога. Поэтому, забывая о Боге, люди стремились жить ради себя, ради своих удовольствий, ради своих страстей. И все это, конечно, привело к тому, что вот такая искра, один выстрел повлек за собой вражду и ненависть огромного количества людей, что привело к тяжким, просто самым тяжким последствиям и в мировой жизни, и в мировой экономике, и в жизни многих-многих стран. Вот, и, конечно, сегодня мы все должны сделать из этой войны, особенно из результатов этой тяжкой войны, определенные выводы. Хочется пожелать, чтобы никогда не повторялась такая страшная война на нашей планете. Хочется пожелать, чтобы люди, исходя из истории этой страшной войны, постарались все-таки жить в мире, в согласии, жить посредством, не ради других, не ради себя, а для Бога, ради Бога и во славу Божию. Вот тогда, наверное, память об этой войне и о ее начале может всколыхнуть наше сознание и призвать не только политиков, но и каждого из нас к миру, согласию, созидательному труду.
Благодарю вас, Владыка. Вопрос наших зрителей. Елена, 52 года, из Ростова-на-Дону. Сын живет с женщиной без брака. Священник на исповеди назвал это блудом и не стал причащать сына. Вот Елена теперь волнуется, как бы сын не охладел к вере и не перестал ходить в храм.
Вы знаете, мы, к сожалению, очень часто встречаемся с подобным явлением. И я старался и стараюсь всегда предупредить священника. Вы понимаете, ведь наша задача как священников, как епископов заключается не в том, чтобы мы обличали людей, а в том, что мы должны научить людей. Я иногда, знаете, вот проходят у меня какие-то совещания, начинают там люди между собой ссориться, иногда даже ругаться, я останавливаю их и говорю: друзья мои, вам не дано власти вот так обличать друг друга, и вы обличаете. Мне церковь дала посох, палку, и этой палкой должен гонять волков, да, тех противников церкви. Я говорю, мне дана власть это, употреблять этот посох, но я же этого не делаю. Почему? Потому что моя задача не отлупить вас, не прогнать вас, а вразумить и наставить на правильный путь. Самому, конечно, идти по этому пути, но и вас призвать. Давайте жить дружно, давайте жить благочестиво. И, конечно, пастырь должен в своих пастырских делах и трудах руководствоваться этим. Не навредить, не обличить, не осудить, а просветить, вразумить, призвать. А может быть, как-то и обличить. Но обличить в таком смысле, чтобы человек понял свое заблуждение и вернулся на правильный и спасительный путь. Если даже вот в таком случае, что мужчина и женщина живут вместе и не желают свой брак зарегистрировать официально, не желают его освятить в храме, в церкви, то даже в этом случае священник должен проявлять любовь и снисхождение, и правильно людей призвать. Я очень часто обращаю внимание на Христа Спасителя. Вы обратите внимание, тайные вечери. Разве Христос не знал, что Иуда предаст его? Конечно, знал. Но даже он, Бог, его не обличил. Он мог сказать перед всеми: Иуда, как ты посмел, ты сейчас пойдешь меня предать, да? Ты пойдешь меня предавать. Как ты это посмел? Если бы я увидел в ком-то такое, наверное, я бы вот так бы проявил, да? Но буду ли я после этого пастырем? Да еще и добрым. Конечно, нет. Поэтому моя задача не обличить человека, не осудить человека, а помочь ему исправиться, помочь ему встать на правильный путь. Праведный, спасительный. И я очень часто и в данном случае советовал и советую священникам, тем более принародно, не обличать. Тем более, если вы пастырь, да еще и хотите быть добрым, пригласите их к себе, поговорите, пообщайтесь, разъясните, расскажите. Они ведь тоже люди, они ведь тоже разумные, и парень, и девушка, мужчина, и женщина, тоже ведь разумные люди. Если пастырь проявит к ним заботу отеческую, если он им разъяснит, то я думаю, что они, конечно же, и придут в храм, и обвенчаются, и зарегистрируют перед этим свой брак в государственных органах ЗАГСа. Все будет. Просто надо пастырю быть мудрым человеком. Вот этого я и желаю нашим пастырям, мудрости в окормлении людей. А обличить много ума не надо. Осудить еще меньше ума надо для этого. А вот чтобы привести людей к Богу, это очень сложный путь, очень трудный путь. Но в этом заключается пастырский труд и подвиг пастыря, что он готов за свою пасту даже душу свою положить. А когда просто обличить, когда просто сказать: я не буду вас причащать, уходите, да еще если сделать принародно, ну и кроме вреда, это ничего не принесет, никакой пользы, только вред, только отторжение людей. Поэтому желаю пастырям быть мудрыми пастырями. и самому идти по этому евангельскому спасительному пути, и людей по нему вести.
Еще вопрос. А ты, Илья, 41 год, из Москвы. Чем опасно язычество?
Вы знаете, ну, само слово и понятие язычества, оно само за себя говорит о том, что это ложный путь. Вы знаете, характерное свойство человеку искать Бога, потому что недаром древние еще говорили о том, что душа по природе христианка, она действительно в каждом человеке живет, душа. Это Божие творение, и оно действительно знает суть жизни человека. Мы даже о своей душе не знаем столько, сколько душа знает о каждом из нас. Вот. И это особое свойство человека. Человек двойственен, у него есть и тело, и душа. Вот. И характерно для души искать спасение вечной жизни, искать благо. А благо, конечно, все исходят от Бога, и сам Господь – благ. И поэтому свойственно и характерно человеку стремиться к благу, стремиться к Богу. И наше учение православное, оно дает все для человека. Как идти можно по этому пути, куда надо идти для того, чтобы достичь это благо, достичь Бога. И вся наша жизнь, она направлена на этот путь, на достижение этой цели – благо. Благо к Богу. А Господь – благ, как я уже сказал. И когда мы говорим о спасительном пути, то мы понимаем, что это определенное направление, это и богословское, это и, может быть, и философское осмысление того, как живет человек, ради чего он живет. А вот язычество, оно опасно тем, что вроде бы человек и говорит о нужном, важном, вечном, но совершенно предлагает другой путь, который не ведет к Богу, а ведет к погибели человеческой души. Вот в этом и заключается самая главная опасность. То, что этот путь, язычество, оно не ведет к Богу, а ведет в погибель души человека, который увлечется этим язычеством. Хотя оно вроде бы тоже дает какое-то, знаете, осмысление жизни человека. Вроде бы что-то и есть там такое, где-то как-то сокровенное, к чему стремится душа, потому что душа все равно стремится к сокровенному, божественному. А тут вдруг вроде бы под добрым, хорошим преподносится суррогат, который не только вреден, но и губителен. И конечный результат этого пути – смерть. И смерть не просто человека, а смерть вечная, смерть для души. Поэтому язычество этим и опасно, что оно ведет человека и душу человеческую к смерти, к вечной смерти. И в этом вся опасность.
Вопрос из Рязани от Людмилы. Юная Людмила, 13 лет. Что делать, чтобы во время молитвы посторонние мысли не отвлекали бы?
Людмила, это, наверное, заветная мечта каждого человека, каждого подвижника, каждого аскета – достичь такого состояния, которое будет способствовать этой молитве. Но, наверное, знаете, я очень часто говорю, для того, чтобы понять, что же такое молитва, почему она должна быть именно такой, не отвлекающейся, да? Потому что до тех пор, пока мы не поймем, что такое молитва, мы, наверное, не сможем правильно совершать эту молитву. Молитва – это наше общение с Богом. Вот мы с вами сейчас общаемся, да? Мы говорим друг с другом, мы, может быть, даже о чем-то друг друга можем попросить и просим. Может, как, знаете, вот я встречаюсь с близким человеком, вот сейчас мы с вами, я вас поблагодарю за то, что вы пришли ко мне. Вы меня поблагодарите, что я вас выслушал. Я вам расскажу о каких-то своих успехах, достижениях. Вы расскажете о своих. Потом я вас о чем-то попрошу. Вы, может быть, тоже меня о чем-то попросите. Потом мы пообещаем друг другу выполнить эти обещания. Потом мы расстанемся, пожелаем друг другу всего самого доброго. Да? Вот, наверное, наше вот такое общение. Емкое, правда? Вот примерно то же самое можно сказать и о молитве. Молитва – это наше общение с Богом. И вот, общаясь с Богом, мы должны благодарить Бога за все, что Он дает нам, за нашу жизнь, за здоровье, за все необходимое для земной жизни, за то, что Он дал нам эту жизнь и возможность жить на земле и да еще и войти в Его небесное царство. Мы Богу говорим о том, что с нами происходит. Мы просим Бога о чем-то. и обещаем Богу, что, Господи, остави нам долги наши, как мы оставляем должников. Мы тоже будем прощать нашим должникам. Мы тоже будем стремиться делать что-то хорошее и доброе. И потом попросим у Бога благословения. Вот в этом заключается наша молитва. Это словословие, это хвала, благодарение, это просьба о чем-то. И вот представляете, если я вот с вами сейчас разговариваю, а у меня будут мысли о чем-то другом. Вы же не услышите мою просьбу. Должен быть наш разговор с вами сосредоточенный, предметный, правильно? Если этого предметного и сосредоточенного не будет диалога, то вы не услышите меня, я не услышу вас. Вы не выполните мою просьбу или прошение, я не выполню ваше, потому что я говорю вам о чем-то, а сам думаю о чем-то другом. Вот примерно происходит и в нашей молитве с Богом. Если она будет отвлеченная, если это будет какое-то только механическое прочтение каких-то слов, каких-то молитвословий, то никогда ни мы не услышим Бога, и Господь нас не услышит. Он, конечно, все слышит, все понимает, но не будет этой искренней просьбы. И, конечно же, не будет результатов. Вот. И чтобы молитва была сосредоточенной, надо понять, что же такое все-таки молитва. Если, Людмила, мы поймем, что такое молитва, и вот, может быть, вот то, что я сейчас рассказал, если это будет понятно, то тогда вы поймете, что во время молитвы не следует отвлекаться ни на телефонные звонки, там, ни на какие-то другие внешние факторы. Вот молитва должна быть сосредоточенной, тогда она будет приносить пользу, точно так же, как и наш разговор с вами. Что для этого надо делать? Именно для этого Церковь нам предлагает молитву в храме. Вот приходя в храм, мы уже забываем свои какие-то бытовые, житейские дела, правда? Вот. Если даже мы встаем на молитву, то нам практика церковная говорит: умойся, оденься, сделай какие-то необходимые дела, чтобы тебя уже там чайник не беспокоил, чтобы кастрюля на плитке тебя уже не беспокоила, все отключи и вот помолись хотя бы кратенько, но искренне. А если нас будет отвлекать и сковородка, и чайник, и кастрюля, звонки телефона, да еще и соседка придет или сосед, ну какая может быть молитва, какой может быть разговор? Поэтому молитва должна быть вот такая сокровенная, уединенная. А молитва в храме – это самая-самая такая важная молитва. Она, даже если я отвлекусь, мы все вместе, наверное, вот из огромного количества людей все-таки большинство молится, поэтому молитва в храме, она очень такая действенная, сосредоточенная. Вот. Так что молитва – это наше общение с Богом.
Из Невинномысска был телефонный звонок от Лидии, 62 года ей. Она спрашивает: дедушка у нее мусульманин, вот можно ли поминать его в храме?
Вы знаете, Лидия, у нас есть правило, есть традиция. Мы в храме официально обратили внимание, подаем записочки, пишем там «помянуть о здравии, упокоении». И вот когда мы это делаем, то мы записываем крещенных в православной церкви людей. А мусульманин, он же не крещенный, иудей, он не крещенный. И поэтому у нас официально ни мусульман, ни иудеев, ни язычников не поминают в храме. Официально. Потому что если вы помянете, запишете, то это может быть соблазном для других людей. И это еще имеет очень важное педагогическое, воспитательное значение. Друзья мои, помните, если вы не будете православным, вас не будут поминать в храме. Наверное, это как-то должно меня заставить задуматься. Наверное, все-таки я подумаю, наверное, все-таки я крещусь, буду православным, потому что за меня будет церковь молиться. Но вы обратите внимание, у нас во время и божественной литургии, и вечерней, и всеночного бдения, и на других молебных службах мы поминаем, и диакон произносит эктиньи, не указывая религиозную принадлежность или национальную принадлежность, а не политическую. Мы молимся, еще молимся о путешествующих, о болящих, о скорбящих, о внемощи лежащих, о властях и воинстве. Понимаете, мы же не упоминаем, Господи, только о властях православных, только о воинстве православном. Такого нет. Потому что вот в такой формулировке, которая у нас сегодня есть, в этом проявляется знаете, наше искреннее стремление у Бога и спросить все благословения. То есть церковь молится о всех, проявляет любовь к Богу и говорит: «Господи, помяни всех путешествующих, всех болящих, в немощи лежащих». А Господь уже сам будет распределять наши возгласы, наши призывы, наши молитвы. В этом проявляется особая любовь церкви ко всем людям. Так что и мы можем сказать, что церковь молится обо всех, а уже Господь сам распределяет плоды нашей молитвы на тех, кто действительно этого заслуживает. Вот так что официально и принародно мы не поминаем тех, кто не крещен в православной церкви, но в то же время, как я уже сказал, церковь молится о всем мире. Вот. А там Господь уже сам управит.
Еще вопрос от Екатерины, ей 18 лет, из Рязани. Как правильно исповедоваться?
Вы знаете, Екатерина, конечно, когда мы говорим об исповеди, то мы иногда очень часто, и лично я, сравниваю это с нашим посещением врача. Как мы приходим к врачу? Если я хочу... Во-первых, если у меня что-то болит, если пока у меня не заболит, я ведь к врачу не иду. А я иду к врачу тогда, когда у меня начинает что-то болеть. А уж если серьезно болит, то я очень серьезно буду просить врача. Вот. А мы иногда приходим в храм на исповедь, мы даже не осознаем, что такое исповедь. Мы пришли, услышали, что да, надо, да, перед причастием надо поисповедоваться. А что это такое? Часто, к сожалению, не знаем. А если и приходим, то говорим: «Господи», в лучшем случае мы говорим: «Согрешили мы словом, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та». И все, и вроде бы мы поисповедовались, да? Вот. Но на самом деле, будет ли это исповедь? Наверное, это какая-то только форма, вот, несовершенная совершенно. Вот. И говорить на исповеди надо говорить только о себе. Мне тоже приходилось исповедовать. И я иногда, общаясь с людьми, говорил, особенно когда приходят, знаете, люди и говорят, спрашиваешь: «Ну вы чувствуете в чем-то, что вы вот нарушили заповеди, там, в чем-то согрешили?» Да. «Да я-то нет, вот соседка моя, понимаешь, да вот вылила там помои возле моего огорода, ну и вот, и понимаете, да, вот и сосед еще на меня, понимаешь, там накричал, понимаешь, вот». Это разве исповедь? Нет, это не исповедь. Это жалоба на своих соседей. А исповедь – это желание человека освободиться от какой-то боли. Вот я иногда говорю: вот представьте себе, у меня заболел зуб. И я приду к врачу, да, у меня болит зуб. И сильно болит. И он болит уже, может быть, не один день, и не одну ночь. И вот я приду с зубной болью к врачу и буду говорить: «Доктор, вы знаете, я пришел к вам для того, чтобы рассказать, что у меня, знаете, соседка, понимаешь, там мусор выбросила возле моего дома. Вот, да сосед еще, понимаешь, на меня нашумел, накричал». Ну, зубной доктор посмотрит и скажет: «Слушай, а что ты ко мне пришел? Ты иди к юристу, к адвокату, защищай свои какие-то интересы, да? Наверное, мы к зубному врачу так не приходим». А уж если я приду к зубному врачу, то я ему скажу: «Доктор, миленький, помоги, все болит, спать не могу, есть не могу. Вот о чем я буду просить доктора, излечи ты мне зуб мой там или что-то другое, да?» Вот когда это будет болеть, вот это будет настоящая просьба к доктору: «Доктор, излечи». И мы не понимаем, что мы приходим к духовному доктору, к священнику, и мы будем говорить: «Доктор, батюшка дорогой, я обидел свою соседку, я на маму наругался, я маму не послушал, папу что-то там еще сделал». И он тогда почувствует, что я действительно переживаю, что я действительно осознаю, что я сделал что-то неправильное. И тогда он мне скажет: «Миленький, ну ты проси у Бога прощения, давай вместе помолимся». Прочитает молитву, скажет наставление, как не делать больше этого. И вот тогда вы будете уходить, как, знаете, когда там излечат зуб там, или вырвут, или там положат какой-то антибиотик, или какое-то противоболи, какое-то там средство. Вы выходите от доктора, да, хорошо? И свет мил, и жизнь добра, потому что не болит зуб, не болит другая часть тела. Точно так же исповедь. Почему говорят, вы знаете, после исповеди искренне, так бывает на сердце легко. Да потому что я очистился от этой нечисти, Мне стало легко, мне стало хоть жить легче, дышать стало легче. Вот. Ну и, конечно, вот в этом, я считаю, должна быть, проявляться наша исповедь, стремление очиститься от этой скверны, от этой боли. Вот. И рассказать врачу не то, что происходит с моим соседом или соседкой, или на работе с начальником, а то, что происходит в моей душе, то, что происходит в моей жизни. Если будем так исповедоваться, рассказывая о том, что у меня болит, то и Господь будет нам помогать. А в следующий раз мы уже не будем совершать то преступление, которое будет приносить такую тяжелую боль.
Благодарю вас, Владыка, за беседу.
Спасибо вам. Как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами.